«Ты ничтожнее самого жалкого мерзавца», — сказал мой новый босс, когда он в первый раз вел меня через брокерский зал компании LF Rothschild. «У тебя ведь с этим проблемы, правда, Джордан?»
«Нет», — ответил я, — «никаких проблем».
«Хорошо», — прорычал босс и пошел дальше. Мы пробирались сквозь лабиринт письменных столов красного дерева, опутанных черными телефонными проводами. Лабиринт находился на 24-м этаже башни из стекла и алюминия, возносившей все свои 41 этаж над Манхэттеном, над прославленной 5-й авеню. Брокерский зал был просторным, примерно 50 на 70 футов. Обстановка просто подавляла. Все эти письменные столы, телефоны, компьютерные мониторы и наглые яппи, их было аж 70 человек. Все они в эту минуту, было 9:20 утра, сидели без пиджаков, развалившись в своих креслах, читали Wall Street Journal и явно наслаждались своим положением хозяев вселенной. Быть хозяином вселенной казалось мне чрезвычайно завидной участью. И когда я шел мимо этих наглых яппи в своем дешевом синем костюме и дешевых туфлях, я страстно желал стать одним из них. Но мой новый босс тут же вернул меня с небес на землю. «Твоя работа!» — он глянул на пластиковый бейджик на синем лацкане моего дешевого пиджака. «Твоя работа, Джордан Белфорд, это работа дозвонщика. Значит, ты 500 раз в день будешь набирать телефонные номера, пытаясь прорваться к боссам через их секретарей. Ты не будешь пытаться ничего продать, не будешь ничего советовать и не будешь ничего создавать. Ты просто будешь дозваниваться до хозяев компаний». Он на мгновение остановился, а затем изрыгнул новую порцию яда. «А когда ты, наконец, дозвонишься, то скажешь только: „Здравствуйте, мистер такой-то, с вами хотел бы поговорить Скотт“, после чего передашь трубку мне и начнешь дозваниваться следующему. Как думаешь, справишься? Или это слишком сложно для тебя?»
«Справлюсь», — уверенным тоном ответил я, хотя паника накрыла меня с головой, словно огромное цунами. Стажировка в LF Rothschild должна была продлиться 6 месяцев. Эти месяцы, судя по всему, будут суровыми и изнурительными, ведь мне придется полностью зависеть от таких придурков, как этот Скотт, который, казалось, только что вылупился из пузыря, поднявшегося к поверхности из самых страшных глубин бездонной преисподней Яппи. Искоса поглядывая на него, я решил, что Скотт похож на золотую рыбку. Он был лысым и бледным, а жалкий венчик волос, сохранившийся у него на голове, был грязно-рыжего цвета. Он был чуть старше 30, довольно высокий, с узким черепом и розовыми пухлыми губами. Он носил бабочку, и это выглядело смешным. За очками в тонкой металлической оправе таращились выпученные карие глаза, и в целом выглядел он совершенно пресным, вылитая рыба. Точнее, золотая рыбка.
«Хорошо», — пробурчала мерзкая золотая рыбка. «Теперь основные правила. Никаких перерывов, никаких личных звонков, никаких пропусков по болезни, никаких опозданий, никакого безделья. На обед у тебя 30 минут».
Он остановился, наслаждаясь произведенным эффектом.
«И я бы на твоем месте возвращался с обеда вовремя, потому что 50 человек жаждут занять твое место, если ты его профукаешь».
Он шел дальше, не умолкая ни на минуту. А я следовал за ним на шаг сзади, завороженный мерцанием котировок, тысячами оранжевых строк, скользивших по серым мониторам компьютеров. В передней части комнаты зеркальное окно открывало вид на небоскребы манхэттенского Мидтауна. Передо мной высился Empire State Building. Он был выше всего остального и, казалось, поднимался прямо к небесам, чтобы и вправду поскрести их. Это был обалденный вид, вполне достойный молодого хозяина вселенной. Но в ту минуту заветная цель, казалось, отодвигалась от меня все дальше и дальше.
«По правде сказать, — шипел Скотт, — я не думаю, что ты создан для этой работы. «Ты похож на мальчишку, а Уолл-стрит — это не место для юнцов. Это место для киллеров, место для хладнокровных наемников. Так что в одном смысле тебе повезло. Здесь не я решаю, кого взять на работу». И он несколько раз саркастически хмыкнул. Я прикусил язык и промолчал. Дело было в 1987 году, и казалось, что всем миром заправляют придурки-яппи, вроде Скотта. Уолл-стрит того времени представляла собой один безумный рынок, игравший на повышение, и каждый день выплевывавший в мир дюжину свежеиспеченных миллионеров. Деньги были дешевы, и как раз тогда парень по имени Майкл Милкин придумал свои мусорные облигации. Очень рискованные, но зато высокодоходные бумаги, которые изменили весь подход корпоративной Америки к бизнесу. Это было время безудержной жадности и буйных излишеств. Это была эра Яппи. Когда мы подошли к столу Скотта, мой мучитель повернулся ко мне и сказал: «Джордан, повторяю еще раз, ты здесь ниже всех. Ты не будешь говорить по телефону. Ты — дозвонщик!» Каждое его слово было исполнено презрения. «И до тех пор, пока ты не сдашь свой брокерский экзамен, вся твоя вселенная будет состоять из непрерывного дозвона. Именно поэтому ты ничтожнее, чем самый ничтожный мерзавец. Тебя это напрягает?»
«Вовсе нет», — ответил я. «Эта работа идеально для меня подходит, потому что я действительно хуже самого жалкого мерзавца». И я пожал плечами с самым удрученным видом. В отличие от Скотта, я-то не похож на золотую рыбку. И пока он вглядывался в мое лицо, пытаясь найти на нем следы иронии, я ощущал нечто похожее на гордость. Ничего, что я не слишком высок ростом, и в свои 24 года был все еще похож на невинного подростка. При входе в бар у меня все еще частенько спрашивали документы. Но зато у меня были светло-каштановые волосы, нежная кожа оливкового цвета и большие голубые глаза. Все вместе выглядело неплохо. Но, увы, я не лгал, когда сказал Скотту, что я чувствую себя хуже, чем самый жалкий мерзавец. По сути дела, таким я себя и ощущал. Дело заключалось в том, что я только что угробил свое первое деловое начинание, и мое самоуважение рухнуло вместе с ним. Это была плохо продуманная инвестиция в производство морепродуктов, и к моменту, когда этот бизнес рухнул, я был уже в полной заднице и с 26 арендованными грузовиками на руках. Все они были взяты на прокат под мои личные обязательства и теперь приносили одни убытки. Так что меня осаждали банки-кредиторы, а некая воинственно настроенная женщина из American Express, судя по голосу, бородатая и весом фунтов 300, угрожала по телефону лично дать мне под зад, если я не заплачу все, что должен. Я уж было хотел сменить свой телефонный номер, но за телефон я тоже давно не платил, и телефонная компания тоже за мной охотилась. Скотт предложил мне присесть рядом с ним к его столу и произнес несколько ободряющих, но довольно язвительных слов.
«Смотри на все со светлой стороны. Если каким-то чудом тебя не уволят за лень, глупость, безалаберность или опоздание, то, может быть, ты однажды сможешь стать брокером». Он самодовольно посмеялся собственной шутке. «И ты должен знать, что в прошлом году я заработал больше 300 000 долларов, а другой парень, с которым ты будешь работать, заработал больше миллиона».
«Больше миллиона?» Оставалось только воображать, каким мерзавцем должен быть этот другой парень. Мое сердце сжалось, и я спросил: «А кто он? Как его зовут?»
«Да какая разница?» — спросил меня мой мучитель. «Тебе-то какое дело?»
У меня было ощущение, что я завербовался в морскую пехоту. Похоже, любимый фильм этого подонка Скотта — «Офицер и джентльмен», а любимый персонаж — сержант в исполнении Лу Госсета, муштрующий рядового. Но я оставил все эти сравнения при себе, сказав только: «Да нет, никакого дела, просто любопытно».
«Его зовут Марк Ханна, и скоро ты с ним познакомишься».
С этими словами Скотт протянул мне пачку каталожных карточек, на каждой из которых были написаны имя и номер телефона какого-нибудь богатого бизнесмена.
«Улыбнись и давай звони», — приказал он. «И не вздумай до полудня хоть на секунду остановиться».
Засим он плюхнулся в кресло, выхватил Wall Street Journal, задрал на стол ноги в черных модельных туфлях из крокодиловой кожи и углубился в чтение. Но только я снял трубку, как на мое плечо легла чья-то сильная рука. Я обернулся и сразу понял, что передо мной тот самый Марк Ханна. Как и подобает настоящему хозяину вселенной, он просто излучал ауру успеха. Он был крупным парнем, под 2 метра, и, похоже, состоял в основном из мускулов. У него были черные, как смоль, волосы, темные глаза, внимательный и уверенный взгляд, и его крупное лицо не портили даже многочисленные рубцы от угрей. Он был красив красотой типичного обитателя даунтауна, и мне даже померещился запах травки, словно он принес его на себе из Гринвич-Виллиджа. Этот чувак просто сочился харизмой.
«Джордан?» — спросил он с подчеркнутым дружелюбием.
«Он самый», — ответил я обреченно. «Ничтожный мерзавец высшего сорта. К вашим услугам». Он засмеялся, и накладные плечи его серого костюма в тонкую полоску поднимались и опускались с каждым смешком. Затем, куда громче, чем требовало расстояние между нами, он спросил.
«Вижу, ты уже познакомился с нашим местным главным засранцем».
И он мотнул головой в сторону Скотта. Я кивнул. Ханна подмигнул мне.
«Не переживай. Здесь я старший брокер, а он просто игрок, да еще и дрянной к тому же. Так что можешь не обращать внимания ни на то, что он уже сказал, ни на то, что он еще скажет тебе в будущем».
Я не выдержал и все-таки покосился на Скотта, который именно в этот момент взорвался.
«Да пошел ты, Ханна!»
Марк, впрочем, не обиделся. Он просто пожал плечами, обошел вокруг моего стола, поместив весь свой массивный корпус между Скоттом и мною, и продолжил.
«Не обращай на него внимания. Говорят, ты первоклассный продавец. Через год этот придурок будет целовать твою задницу».
Я улыбнулся, одновременно польщенный и несколько обескураженный. «А кто это вам сказал, что я первоклассный продавец?»
«Стивен Шварц, тот парень, что взял тебя на работу. Он сказал, что ты впарил ему акции прямо во время интервью».
Марк снова засмеялся.
«Ты произвел на него большое впечатление. Он рекомендовал мне внимательнее к тебе присмотреться».
«Неужели? А я боялся, что он меня не возьмет. Там 20 человек сидели в очереди на интервью, поэтому я решил, что надо очень быстро произвести на него впечатление». Я пожал плечами. «Он, правда, сказал потом, что в дальнейшем мне надо будет вести себя скромнее». Марк ухмыльнулся.
«Ну, знаешь, может, и скромнее, но уж точно не слишком скромно. Если занимаешься бизнесом, нужно уметь прессовать. Люди не покупают акции, людям продают акции. Никогда про это не забывай».
Он сделал паузу, чтобы дать возможность этим словам запечатлеться у меня в мозгу.
«Но в любом случае, мистер засранец, сидящий вон за тем столом, был прав в одном. Работа дозвонщика — это паршивая работа. Я занимался этим 7 месяцев подряд, и каждое утро мне хотелось повеситься. Поэтому я открою тебе маленький секрет».
Тут Ханна заговорщически понизил голос.
«Притворяйся, что дозваниваешься, но при каждой возможности сочкуй».
Он улыбнулся, подмигнул, а затем снова заговорил нормальным голосом.
«Пойми меня правильно. Я хочу, чтобы ты дозвонился для меня как можно большему количеству людей, потому что я на этом зарабатываю деньги. Но я не хочу, чтобы ты в конце концов вскрыл себе из-за этого вены, потому что я просто ненавижу вид крови».
Он снова подмигнул.
«Так что отдыхай чаще. Поди в сортир и подрочи, если тебе вдруг этого захочется. Я лично так и делал, и мне это всегда замечательно помогало. Уверен, тебе нравится дрочить, не так ли?»
Этот вопрос меня в тот момент совершенно потряс. Но я скоро узнал, что на Уолл-стрит не говорят обиняками. Такие обращения, как «дерьмо», «пошел ты», «ублюдок», «жопа», использовались здесь так же часто, как «да», «нет», «спасибо» и «пожалуйста». Я храбро сказал: «Ну да, мне нравится дрочить, а кому не нравится?»
Ханна кивнул с явным облегчением.
«Хорошо, очень хорошо. Дрочить — это крайне важно. А еще я тебе всячески рекомендую наркоту, особенно кокаин. Он тебе поможет быстрее набирать номера, а это будет очень хорошо для меня».
Он остановился, словно вспоминая еще какой-нибудь мудрый совет. Но, кажется, они у него закончились.
«В общем, вот как-то так», — закруглился Ханна. «Пожалуй, мне сейчас больше нечего тебе посоветовать. Но не волнуйся, салага, все будет хорошо. Когда-нибудь ты будешь вспоминать этот разговор, и тебе станет очень весело. Вот это я тебе обещаю».
Он снова улыбнулся мне и плюхнулся за свой стол с телефоном. Через мгновение в зале раздался громкий звонок, объявивший об открытии рынка. Я взглянул на свой таймикс, купленный неделю назад за 14 баксов в дешевом магазине JCPenney. Было ровно 9:30 утра, 4 мая 1987 года, мой первый день на Уолл-стрит. И как раз в этот момент из динамика раздался голос Стивена Шварца, главы отдела продаж LF Rothschild.
«Окей, джентльмены, фьючерсы сегодня утром выглядят хорошо. В Токио много покупают».
Стивену было всего 38, но только за один предыдущий год он заработал больше $2 миллионов. Образцовый хозяин вселенной.
«Похоже, на открытии сразу произошел скачок на 10 пунктов», — говорил его голос из динамика. «Итак, джентльмены, давайте-ка все за телефоны, и да здравствует рок-н-ролл!»
В ту же секунду в комнате начался настоящий ад. Ноги в крокодиловых туфлях были сброшены со столов, листы Wall Street Journal полетели в корзины для бумаг, рукава рубашек в одну секунду были закатаны выше локтей, и брокеры один за другим хватали трубки телефонов и принимались набирать номера. Я тоже схватил трубку и тоже набрал номер.